Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник». Разбираемся в причинах тех новостей, которые поступают на ленты информагентств. Сейчас поговорим о сообщениях, которые приходят из Министерства финансов России. Стоит ли пугаться, вот мне интересно. В Минфине предупредили о высоких рисках для сбалансированности федерального бюджета. Вот так. Там считают, что надо ориентировать расходы на приоритетные направления. Антон Силуанов, министр финансов, еще раз сегодня рассказал про то, что формирование проекта бюджета на 2023-2025 годы проходит в условиях беспрецедентного вот этого санкционного давления, разорваны устоявшиеся хозяйственные связи. Мы так понимаем, что формируются новые, но когда они сформируются? Это же вопрос. Министерствам и ведомствам в России сейчас требуется дополнительное финансирование в размере около 5 триллионов рублей ежегодно. Ну, по крайней мере, они просят по 5 триллионов рублей ежегодно. Дадут ли им эти 5 триллионов? А что будет, если не дадут? Где их вообще собираются брать? Главное, к чему нам всем, вот простым людям-то, к чему готовиться? Хороший вопрос. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик с нами на прямой связи. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Михаил Кимович, ну, да? Надо понять, что такое вот это. Министерство и ведомство требуют дополнительное финансирование в размере около 5 триллионов рублей ежегодно. Но так-то требовать они могут все что угодно. Другое дело, кто им даст эти 5 триллионов. А что будет, если не дадут?
Да, ну на то они, так сказать, и министерство, и ведомство, чтобы заниматься своим любимым делом, требовать дополнительное финансирование. Ага. Это любимое занятие чиновников. Вот. Причем они, как правило, требуют это с большим запасом на тот случай, если действительно не дадут, или по недоброй памяти плановой экономики просишь одно, дают половину. Угу. Ну, собственно, ничего не меняется. Теперь, если говорить более, так сказать, серьезно, то мне не нравится тут, во-первых, эта пассивная формулировка, как это часто у нас бывает, что мы требуем, у нас там все разорвалось, там санкции наступают, и вообще жизни нету. Значит, что мы сами собираемся делать, это как-то остается за скобками. Это первое. И второе, что все рассматривается как-то в стационарном таком вот варианте. Вот так, как вот ситуация существует сегодня, значит, она будет существовать и в 23-м году, и в 24-м, и в 25-м году тоже без всякой, так сказать, намека и перспективы, что она будет меняться в лучшую сторону. Причем надо, чтобы она менялась-то, конечно, с активным участием этих министерств и ведомств. Это же то же самое относится, кстати, к Министерству финансов, который фиксирует вот этот риск. Правда, они очень осторожно сформулировали вот это слово «риск». Не то, что мы просто ожидаем эти 5 триллионов, а мы ожидаем риск несбалансированности. Действительно, он есть. Когда сложное хозяйственное положение, хотя когда там, в общем-то, есть, видимо, ограничение потоков доходов бюджета, а расходов все больше и больше, естественно, может быть несбалансированность. Но дальше задается вопрос, а что мы собираемся делать в этот момент? Допустим, даже и нужны дополнительные средства, но какие инструменты мы применяем?
В смысле, куда вы их потом потратите, да?
Да, вот так вот. Нет, а какие инструменты вот для того, чтобы эти деньги добыть? Они же это не обязательно только налоги, это же не обязательно только доходы промышленных предприятий.
Михаил Кимович, вроде из ФНБ они собираются брать деньги.
Да, это же не только ФНБ, Фонд национального благосостояния. Ага. Конечно, он для того и существует, его для того и копили, чтобы его распечатать в тяжелые времена и взять. Но есть и другие, более, так сказать, динамичные, рыночные, менее пассивные инструменты. Это и внутренний долг, размещение бумаг внутреннего долга. Мы знаем, что многие страны живут с внутренним долгом и прибегают к нему в тяжелые времена для того, чтобы когда они получают более высокую динамику экономики, они его покрывают или держат даже в таком стационарном положении. У нас внутренний долг совершенно никудышний в смысле этого самого объема. Мы можем вполне его нарастить до определенных объемов, тем более, что это и оживит финансовый рынок, и все это закрутит ценные бумаги. То есть это
Михаил Кимович, просто... а давайте вот как вы умеете, объясните мне, пожалуйста, что такое внутренний долг?
Это... А внутренний долг, это значит государство, Минфин от имени государства выпускает ценные бумаги, облигации, как правило, облигация, это значит, я выпускаю какую-то бумагу с обязательством вернуть вам потраченные на нее деньги и каждый год выплачивать по ней какие-то проценты. И размещаю их, значит, размещаю их на этом самом рынке. У меня покупают промышленные предприятия и держат у себя в качестве, вот если у них есть свободные средства, они купили эти бумаги, каждый год получают какие-то проценты, через некоторое время они эти облигации погашают.
Но проценты должны быть выше инфляции, правильно? Да, иначе что покупать-то?
Да все равно, это все равно. А вы понимаете, если у предприятия есть свободные деньги, им еще надо найти тот инструмент, который выше инфляции. Это не обязательно, это тут такой прямой-то зависимости нету. Ага. То есть, вот, но они могут что использовать? Они могут эти бумаги использовать, когда они берут кредит в банке в качестве залога. Mm-hmm. Если им уже так это прижало, у них денег не хватает, они эти облигации всегда могут с радостью у них купят на фондовом рынке. Они с ними выйдут, а и у них купят, может быть, даже с определенной прибылью. Так что это такой очень серьезный инструмент.
Слушайте, рынка. Здорово. А почему не продают Михаилу Беляеву вот такие облигации?
Такие у нас есть. Это есть, они двух типов. Есть корпоративные, вот такие, внутренний долг. А у нас вот Минфин, кстати, пытался приучить наш народ к операциям на фондовом рынке и выпустил такой небольшие транши, там, на 30 миллиардов облигаций федерального займа с маленьким индексом N. То есть как бы народные. Угу. Вот. И там уже можно было их купить. И там, кстати, доходность вот до этих инфляционных всплесков, это был год 2-3 тому назад, а там по 8-9% была доходность по этим бумагам. Не доходность, а процент по этим бумагам. Вот. Но там было одно только условие, это долгосрочные вложения. Надо, чтобы ты их продержал 3 года.
Вот а продать вот можно соседу?
Вот первоначально не предполагалось, что их можно было для людей продать. Ну, такой упрощенный как бы был вариант приучения к ценным, к операциям на фондовом рынке с ценными бумагами. Но это они именно были не для того, чтобы повысить займ и заимствование, а для того, чтобы приучить и людей, и корпорации, и вообще всех к работе на фондовом рынке, и для того, чтобы работать там и свои деньги, вот, которые пассивно лежат или в банке, или еще, чтобы приучить их именно к работе вот на фондовом рынке, который непосредственно связан с процессом производства. Угу. Вот там очень такой хитрый механизм был.
А скажите мне, нужно обладать какими-то миллионами и миллиардами, чтобы купить вот такие ОФЗ?
Нет, нет. Вот ОФЗН там, наоборот, было, по-моему, 30 миллионами, просто пакет ограничивался. Угу. А можно было и на более гуманных этих самых, на более доступных условиях. Вот корпоративные, да, там это крупные пакеты, поэтому мы о них и не говорим. Но они тоже нужны. Потом есть такое понятие, как у нас оно совершенно не развито, оно было до революции. Оно, кстати, развито в Соединенных Штатах Америки, хотя они нам не указ. Это так называемое государственно-частное партнерство, когда ты какие-то затеваешь такие достаточно большие объекты, привлекаешь под государственные гарантии, под частичное государственное участие частные компании, они работают за не очень высокую прибыль, но зато с гарантией, что они будут работать долго и эту прибыль долго получать. А это на финансово, на, в мире бизнеса стоит очень дорого.
А я правильно вас понял, что эти ОФЗН не очень зашли?
Нет, они зашли, кстати, раскупили, но потом я даже не могу вообще точно сказать, то ли как-то пандемия это дело обрубила, то ли еще что-то, но я читал, что вот как раз осенью готовы рассмотреть еще очередной транш и его в очередной раз размещать среди населения. И я думаю, сейчас он может зайти как раз потому, что отпадает такой инструмент, любимый в народе игра, как скупка иностранной валюты, вот, которая сейчас уже и не только не очень доступна, но и бессмысленна. А вот поиграть в эти ценные бумаги с такой вот не сумасшедшей доходностью, но вполне приличной такой нормальной доходностью, вот, может быть, сейчас уже это пойдет уже вот следующий этап, будет более активный и более здорово пойдет. Там это был не вопрос денег. денег. Это был вопрос как раз при учении к тому внедрению... Вот,
да-да, вы так и сказали. Я вам, Михаил Кимович, могу гипотезу вот такую выдвинуть. Наверняка у вашей бабушки в шкафу хранились такие бумажки, очень похожие на деньги, которыми выдавали зарплату, но которые только вот в 90-е кое-как вернули. А выдавали зарплату в 60-е.
Это да.
Вот. Это пугает людей, понимаете?
Это пугает. Я все помню. Я даже со студентами, когда провожу вот лекции, когда я преподавал, да, и преподаю, я вот этот эпизод обязательно вспоминаю. Там же была целая куча займов. Там и займ обороны, и займ индустриализации.
Хочешь не хочешь, а займ, короче, вот тебе.
А займ вот всем выписывали, а там хочешь не хочешь, любому работающему выписывали на одну зарплату, выписывали эти самые облигации. И в течение года 1/12 часть зарплаты ты получал вот этим самым займом. А передовикам-партийцам вообще два займа, два оклада выписывали. Ну, особый почет. Вот. Естественно, никто особенно не верил в это самое дело, потому что о погашении были такие слова, применялись как пролонгация, то есть все время отсрочивали погашение этих самых займов. Но потом где-то в конце 50-х, начале 60-х их объединили, это называется конверсия, то есть все вот займы объединили в один, и вот это то, что вы, судя по всему, помните, что у бабушки в шкафу висело, но потом лежало. Но потом товарищ Брежнев, он сказал, что у нас будет первое в мире государство, которое не будет иметь долги перед своим населением. И тогда давай это все активно погашать. Тогда кто еще это не выкинул на помойку? Значит, и при переездах, и при прочих, значит, а их действительно пачками вышвыривали. Угу. И дети в магазин играли, как вы правильно сказали, похожие на деньги. Девочки играли в магазин, и там очень охотно эти самые облигации применяли для покупки своих стеклышек, листиков там, вот этого. Да, и вот тогда стали погашать вот эти вот займы.
То есть я ошибся, не в 90-е, в 80-е, значит, погашали, да?
Да. Ну, у меня, может быть, уже такое вот 80-е, это Брежнев был. И в известной мере это и спровоцировало вот такой всплеск, вот вброс вот этих вот денег, а тогда уже эпоха дефицитов началась, а плюс еще вброшенные вот эти вот деньги, они спровоцировали дополнительно это подавление инфляции, и, в общем, вместо позитивной роли сыграли скорее даже и роль негативную. Ну, но это слишком далеко уже ушли.
Ну, знаете, далеко-недалеко. Надо знать свою историю. Я вас благодарю, Михаил Кимович, опять за разъяснение. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».